Здравствуйте, товарищи. В эфире проект «Точка сборка». С вами ведущий Печенкин Игорь и гость нашей программы Андрей Мусалович, он же Кибергет.
Привет.
Приветствую, Андрей.
Всем здрасте.
Давай поговорим сегодня про Китай. Тема интересная. Недавно проскочила новость по рекомендации. В свое время Илон Маск заявлял, что Китай никогда не сможет догнать ихнюю компанию, сделать Тесла и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас мы видим, что Китай практически любые технологии повторяет. Если можешь рассказать про то, что сейчас творится в Китае, какие технологии там сейчас есть?
Ну, Китай, как и все мы, я сейчас вижу со стороны, хотя смотрим на него много в последнее время. Нет, был момент, когда мы там в какие-то проекты в Китае были вовлечены, я его видел изнутри, и там много всего интересного насмотрелся. И вообще Китай – это другой мир. Значит, что мы видим? Первое сейчас такое огромное столкновение всяких предрассудков. Ну, начиная от того, что да никогда не догонят, да уже всех перегнали. Вот, значит, они нам друзья, да нет, не друзья. Они нам младший братик, да нет, они нам старший братик. Вот, да нет, они хотят... Они нам противник, хотят отжать у нас Сибирь. Да нет, они вместе с нами пойдут воевать против американцев. Ну, в общем, разные-разные полюсы. Вот, это касается и политики, и технологий, и, собственно, конечных продуктов, ну, всего. Вот, давай попробуем разобраться. Первое, китайцы очень взрослые люди с очень стабильной и очень инерционной системой планирования. То есть что-то неправильно спланировать на 10 или на 20 лет для них катастрофа, потому что это будет отложенное наказание. То есть если какой-то чиновник вписал в план, что через 10 лет появится то-то, а оно не появится, ну там... Ему будет секир башка, иногда даже в буквальном смысле. У них нету счетной палаты, у них либо ты все сделал и молодец, деньги потратил, галочку получил. Вот, работа выполнена, либо ты не выполнил, ну тогда тебе кирдык, никто не будет разбираться, там, хорошо ли ты тратил деньги, ты завалил задачу. Поэтому они испытывают очень большие проблемы именно со стратегическим планированием. Ну, это видно, например, они сейчас там написали проект на... Там то ли 10, то ли там чуть ли не 14 авианосцев. Нафига им столько, непонятно. Ну, вообще. То есть какая такая концепция мира? Тем более авианосцы уходят в прошлое, и надо придумать какую-то новую концепцию войны или обеспечения своих интересов. Вот, китайцы продолжают тянуть старую. И в этом плане очень сильно смотрят на других. То есть и техники, и технологии управления боем, там, и, ну, кстати, есть целый спектр военных технологий, с которыми они к нам обращаются. И одна из технологий, кстати, это обеспечение тактического уровня РЭП, тактического уровня там РЭП и ПВО. То есть не стратегического, не как защищать страну там от суперракет, вот, а как защищать регион от там дронов, небольших ракет и вообще всего, что летает.
Ну, и насколько я знаю, у них нет ядерного зонтика, то есть они не способны увидеть взлет американских ракет.
А они и задачи такой не ставили никогда. То есть долгое время они вообще хотели, жили в состоянии такого изоляционизма, то есть они... Четко понимали, что у них есть сфера интересов, это Азия, и они ее там прописали, что мы ее отожмем и отжимали, так вот, вокруг себя по Азии это чувствовалось. Но дальше они не лезли, у них даже много лет вообще военных баз не было. Потом, правда, они решили, что базы нужны, ну, за рубежом. Базы нужны, сразу построили там 50 штук. Ну, хотя у Америки 700, так что китайцам есть куда стремиться. Вот, потом они придумали экспансию с экспортом вооружений, ну, тоже простых. Вот, ну, кстати, так, чтобы такой каши не получилось, давай идем от старины к нашему. Начнем с 18 века. Вот, Китай, собственно, философия Китая, конфуцианство стало фактически не философия, а религия основой жизни как раз в 18 веке. И оно породило некоторое странное явление под условным названием «китайская наука». Вот, что первое, ты должен, если ты действительно стремишься стать ученым человеком, ты должен знать иероглифы. Вот книжка, в которой тысяча иероглифов, ты их все должен выучить. Раз. Вот книжка, в которой много иероглифов, их тоже стоило бы выучить. Их вообще 80 тысяч, используется 10, в повседневной жизни используется 2 тысячи. Вот, то есть обычный человек может обойтись 2000 иероглифов, тем не менее, начальная школа там от 3 до 8 лет, она продолжалась, была связана с тем, что хочешь быть Хочешь быть развитым, учи то, что написали для тебя. То есть была книжка 1000 иероглифов, была книжка 100 фамилий, ты их должен был выучить, что вот 100 китайских фамилий основных – это вот эти. Вот, была книжка по правилам конфуцианства, ну, что есть три вида взаимоотношений, там государство и чиновник – это отношения справедливости, вот, там отец и сын – это отношения мудрости, по-моему, а муж и жена – отношения покорности. Вот, и этому надо учить. То есть изначально...
Это традиционность, в принципе, ничего плохого пока в этом нет, да?
Нет, фишка вот в чем. Это то, что не меняется веками. То есть первое, учить надо то, что веками не меняется. Мир сложился, он вот такой. Жить надо, ну, надо в него вписываться. Он вот в такой структуре. То есть сам, ну, считалось, что структура незыблема, что, кстати, было правдой 3-5 тысяч лет. Пирамидка власти в Китае была такая, что можно было императоров менять, а вся административная пирамида работала не меняясь. Mm. То есть все было так отстроено, что структура управления... В общем, самому императору уже не очень нуждалось. Ну, он только принимал там какие-то ключевые решения. Там воюем, не воюем. Там что-нибудь строим, не строим. Вот, все остальное делалось само. Ну, и, соответственно, считалось, что так есть такой порядок. Он заведен навсегда. Но у этого есть оборотная сторона. Все, что относилось к естественным знаниям, этому не учили. Этому не преподавали. Более того, если кто-то по какому-то недосмотру начинал разбираться в физике или даже математике, которая там, ну, тупо нужна для того, чтобы хотя бы участки расчертить. Вот. Так вот, если кто-то начинал разбираться в физике или в математике, все, это ремесленник, его надо вниз. Он понятно. По социальной лестнице должен отодвинуться. Типа, что ты умничаешь, иди вон, размечай, что ты знаешь. Там как это самое, теорема на плоскости доказывать. Ну, вон, иди, вон поля, размечай поля. Вот, какой ты нафиг начальник, если ты разбираешься в математике. Твое дело, ремесло. Вот, это было одно направление, то есть такой запредельный традиционализм отрицал, естественно, науки как науки. Им не учили, по ним не было учебников, хотя изначально старая школа математическая, древняя, она была, ну, сильнейшая. То есть когда-то в Китае науки процветали, но вот в 18 веке было не так, стало не так. Раз. Второе. Жесточайший запрет на изучение соседних языков. То есть китаец не должен знать языки соседей, соседи не должны знать китайскую. Ну, что Китай должен жить как вот такой вот, что именно язык послужит таким естественным заборчиком. Иностранец туда не полезет, потому что объясняться не сможет, и народ разбегаться не сможет.
Похоже, с Индией тоже до какого-то момента не пускали туда европейцев, чтобы какие-то древние языки, санскрит изучить. Запрет, ну, кастовая система жестко, ну, все выстроена.
Азия – это не просто другой мир, это 100 других миров, которые живут там по своим законам. Так вот, значит, так, первое, такой традиционализм, где учат в основном основам конфуцианства и старым знаниям, и причем считалось, что если ты уже обучился, то в чем твоя крутизна, если у тебя хватает денег, ты должен завести библиотеку, в которой должны быть старые манускрипты со старыми иероглифами. А, ну еще, кстати, отдельно их надо еще уметь красиво писать, потому что это твоя душа, как ты пишешь, иероглифы. То есть, надо, во-первых, их надо все выучить, во-вторых, красиво писать. Хотя, еще раз напомню, для жизни нужно 2000 из 80. А, вот, вторая часть – изоляционизм стопроцентный, то есть никаких соседей. Дальше. История – это история Китая. Никакой истории соседей, никакой истории там Европы.
География тоже.
Тоже география, вот Китай, остальное там. Да, и причем в этом, несмотря на то, что по большинству это, ну, тупо, просто, проще говоря, крестьяне, вот, которые составляли основу населения, тем не менее, основа обучения – это то, что Китай – это центр мира, остальные, ну, они уже должны переживать, то есть они должны просыпаться несчастными, что они не китайцы. Вот, и это привело к тому, что Китай как-то так развивался, но без развития технологий. Вот, и в 19 веке, с начала 19 века, начал уже за это так крепко расплачиваться, причем рядом была Япония, которая более гибкая была в отношении торговли, и возникла ситуация, когда начали делать это самое, делать поддельные товары, то есть на местные товары лепить лейблы, сделанные в России, ну, как знак качества. То есть рядом была Россия, у которой было суперкачественные товары, даже чай, который оттуда привозили в Россию, красиво паковался, его везли обратно, вот, значит, и это самое, и продавали, это было круто. Либо делали так же и клеили лычки, сделанные в России. То есть куча японских товаров, куча китайских товаров была вот с лычками.
Кстати, у нас же, да, мы же занимались чаем, пока Великобритания нас оттуда не оттеснила. Ну, хорошие были поставщики.
Вот, много было, целый спектр товаров, которыми Россия тогда занималась. Вот, то есть, итак, первую дурную службу сослужили вот эти вот представления 18 века о том, что надо жить в старых традициях, народ должен учить именно это, все новые науки человека только ослабляют, он становится ремесленником. То есть ученый – это ремесленник, который не должен руководить, вот, не должен писать книги, а должен там ставить вешки, видите, рисовать межи на полях. А, значит, дальше, там проскочим два века, когда заканчивался уже 20 век, ну, не заканчивался, там 60-е, 70-е годы, время культурной революции, очень советую всем, кому кто заинтересуется, почитать китайскую фантастику «Задача трех тел». Ну, кроме того, что она крутая, как фантастика, там очень хорошо описана ситуация в то время, и для многих этот роман стал, ну, точнее, трилогия стала популярной, именно потому, что в голову не могло прийти, там описывается, как это выглядело вот, по-человечески, что такое культурная революция в стране. Вот, это наш там 17-й, 18-й, 20-й год. Там, ах ты контра, ты какую-то проповедуешь нереволюционную, ты эту реакционную науку, это капиталисты придумали, а давайте сейчас мы студенты соберемся, вот, пусть преподаватель выйдет перед нами извиниться за то, что он проповедует чуждые взгляды.
Ну, это нанизано на коммунистическую идеологию или это отдельность?
Да, нет, там, это да? Ответвление, ну, одно из таких отблесков коммунистической идеологии, ну, точнее, как в чем беда коммунистической идеологии? Все, кто на эту тему что-то пишет, свои труды четко разделяют на две части. Одна часть очень внятно рассказывает, как все плохо и что это надо разрушить, ну, там, с нюансами, там, силами пролетариев или силами, там, мировой революции или местной, или там, вот, нужен НЭП, не нужен, ну, то есть какие-то нюансы описывают, но четко, предельно четко и понятно описывают, что сейчас сделать, чтобы разрушить старое. Дальше начинается полный разнобой, как сделать, чтобы было хорошо, как оно выглядит, а главное, за счет того, за счет чего мы попадем из точки А в точку Б, нигде не прописано. То есть теории научного коммунизма как таковой вообще-то нету. Ну, опробованный, что вот шаг один, шаг два, шаг три, и будет тебе, и будет тебе счастье. Пока, сталкиваясь с реальностью, это все помирало, и вот сопровождалось такими эксцессами типа культурной революции. Так вот, сам феномен культурной революции показывает, что и в начале 70-х в Китае не могло быть современной науки просто при таких взглядах, что все, что противоречит нашим коммунистическим идеалам, это чуждо. А если оно еще и при этом непонятно, то оно вдвойне чуждо, что его учить? Оно не наше. Если это придумали не наши ученые, которые, кстати, которым неоткуда взяться. Вот. И в конец 20 века Китай въехал, ну, в общем-то, на задворках цивилизации, но с одним очень сильным преимуществом, его тогда не сильно замечали, если помнишь, было такое ходовое слово в 90-е, китайский ширпотреб. Вот, я тогда еще изумлялся, думаю, блин, те, кто произносит слова китайский ширпотреб, они что, не понимают, что... Что ты называешь ширпотреб? Ну, вот смотри, вот это, ну, не знаю, как петарда, это же фигня. Я говорю, это петарда пробила собой полмира, вот, пробила кучу границ, ее сделали на коленке какие-нибудь бывшие учителя в каком-нибудь селе, там, с травлением, там, в домашних ваннах, там, с каким-нибудь домашним этим... станком, который там эту шелковую ниточку делает, ну, то есть все полувручную на коленке, вот, но она доехала до сюда и стоит дешевле, чем у нас. То есть, на самом деле, это фантастический потенциал страны. То есть, они решили задачи мировой логистики, они решили задачи таможни. Они умеют вывозить, ввозить в другие страны. Вот, они решили задачи работы под нагрузкой, то есть, ну, они выпускают изделия миллионами. Вот, они начали завоевывать планету, я тогда уже начал потихоньку там самообразовываться по тому, как устроена, собственно, основа этих бизнес-процессов, там всякие теории эффективного рынка, там теории случайных блужданий, вот. И по ним четко вытекало, что китайцы нащупали главный момент, они видят, что продается. У них, собственно, родилась сама собой, родилась основа разведки, если ты лямзишь, видишь, что вроде бы хорошо продаются вот эти 100 товаров, на коленке делаешь какую-то дешевку, которая на это похожа, и везешь обратно, то у тебя из 10 начнет продаваться 2. И ты понимаешь, что вот эти товары – это ровно то, чем надо заниматься. Ты начинаешь заниматься, у тебя появляются деньги, и ты видишь, что денег может быть больше, если ты поработаешь над качеством. А у тебя уже деньги есть, а у конкурента уже нету. Потому что ты можешь заполонить рынок, у тебя рабочая сила дешевая.
Кстати, насчет сделать на коленке. Они действительно начинали, делали на коленке. У них там первый этаж.
Более, ну, вот, я могу вспомнить, в 88-м появились, ну, так получилось, я работал, я был начальником лаборатории, куда приехали, ну, в Академию наук закупила 20 первых персоналок IBM PCET. Вот с номерами с 1 по 20, по 20 взяли персоналки с номерами с 11 по 20 повезли в Академию наук и взяли с номерами с 1 по 10 повезли ко мне в лабораторию. Ну, вот у меня в начале 89-го вышла статья в «Мире ПК», как выглядит персоналка. Ну, какие бывают персоналки, потому что я на них, ну, мы на них уже работали. Вот, и для меня было жутчайшим открытием, что первое, американцы практически сразу, как только вот пошли IBM PC, потом XP, потом IBM PC XT, потом AT, вот, потом там 386, 486, и на уровне 386 они уже почти все производство перенесли в Азию. И когда открываешь, плата красивая, нормальная, современная, там разводка всякие, эти кабельгончики, все современное, но если ты открываешь какую-то деталь, которая не предназначалась для посторонних глаз, например, блок питания, вау, ты видишь платки, травленные в домашней ванне. То есть реально с руками этим самым. То есть фотошаблон делали не на фотопостроителя, а просто бритвочкой в эту сам фольгу резали. Вот, то есть все сделано вручную, на коленке, но зато тоже проехало. Изготовлено в миллионах экземпляров, разъехалось по всему миру. То есть китайцы очень вовремя монетизировали вот дешевую рабочую силу и вот это вот странное, я не знаю, с чем это было связано, странное умение пробивать границы. Ну, я тогда уже занимался там всякой аналитикой, мне нужно было аналитические программы из Штатов возить в Россию. Я знаю, что такое российская таможня, ну, знаешь, как... В анекдоте, вот, я когда-то считал, что гаишники, козлы-беспредельщики там и чудаки, вот, а сейчас поработал с таможней, чего я на гаишников, такие милые ребята, вот.
То есть я проходил как-то таможню, ну, армянскую, да. Дай 10 долларов, мы же русские, христиане, дай 10 долларов, и отпустили.
Вот, не-не, короче, они научились решать задачи, которые мы не умели, и тут... Они увидели, что рядом с ними, значит, разрушается великая страна. Вот, в 91-м году, когда разваливался Советский Союз, ну, на одном примере расскажу, потому что этот пример, ну, у меня через пальцы прошел, я по просьбе там Рособоронэкспорта много лет наблюдал, как китайцы строили свой первый авианосец. Значит, как это было? Они увидели, что есть куча кораблей, часть из которых стоит в Николаеве. Николаев относится к Одессе. Вернее, к Украине. Соответственно, выбегают украинцы, говорят, ой, купите по цене металлолома. У нас тут столько металлолома стоит. Вот, хотя это боевые корабли там огромные. Вот, купите по цене металлолома. Значит, реально первый авианосец Китая возник следующим образом. В 91-м году, когда разваливался Союз, в Николаеве стоял недостроенный... Этот самый недостроенный тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». Вот, его готовность оценивалась 70%. Украина сказала, оставьте его нам, мы его достроим. Вот, до 92-го года решала, будет ли она достраивать, в 92-м объявила, недостроим. Но он уже, да, но он уже, считаем, что он наш. Хотя он еще числился за, он еще не был передан Украине официально. Вот, просто он был у них оставлен под их, это, они мамой поклеишь, что достроят. Вот, нет, не пришли китайцы, их позвали украинцы. А не купите, у нас тут скопилось металлолома, не купите ли вы корабль, который вообще-то уже на плаву, не на ходу, он был без силовой установки, но на плаву. Вот, не купите ли вы по цене металлолома. Те прислали комиссию, типа, мы посмотрим, потом сказали, не, купим. Вот, они заломили там 50 миллионов, тебе сказали, 50 дорого, да, и за 25. Ну, то есть то, что стоит как минимум миллиард, вот, значит. Зато украинцы довольны, им 25 миллионов по руке. Вот.
Как потом отчитывались?
Нет, причем они договорились до того, как он еще им не принадлежал. В 93-м уже дожали, в 93-м году он перешел на баланс Украины. Да. Они сказали, все, теперь он наш. Вот, значит, и началась история, что как его вытащить. Да, китайцы сказали, мы тут думаем. Думали 5 лет, они искали документацию. Документацию купили, ну, на достройку. Вот, хотя это было сильно-сильно под ковром. То есть они не могли сказать, что мы покупаем, чтобы построить авианосец. Вот. Значит, в итоге образовалась фирма. Да, уже была история, ну, кому интересно, погуглите, есть такие слова, Киев и Минск. Это два корабля, которые каким-то образом тоже по цене металлолома уехали в Макао, из них сделали там плавучее казино. Значит, тоже это вот наш родной... Это «Лебединая песня» Советского Союза. Значит, образовалась фирма из Макао, которая объявила, что она сделает из вот этого, из «Варяга», тоже сделает плавучее казино с отелем, значит, крутое. Вот, фирма как раз выложила эти 25 миллионов, то есть это частная была покупка. Вот, и потащила, это, потащила в Китай. А, ну, сначала нужно было выйти в Черное море, вышли. Забеспокоились американцы, типа, что за фигня, что-то нам не верится. Ну, проверили. Да, есть некий аналитик, когда мне эту задачу поставили, там, что интересно, надо последить за судьбой этого авианосца, значит, как они его строят, собираются. Я не читаю по-китайски. Более того, это секретная информация, более того, это китайская информация, там еще даже если читаешь, ни хрена не поймешь, что у них в уме. Вот, ну, даже если ты переведешь, тебе поэтому, переведут, что написано.
Поэтому ты читал американцев.
Что, нет, я нашел парня, сейчас вспомню, как называется. Короче, в Азии нашлось издание, некое военное ревю. Сейчас пока говорю, наверное, вспомню. Я помню Эндрю Чен, главный редактор. Андрей Чен, причем он по-русски говорит, он в России много раз был. Вот, это Эндрю Чен, значит, главный редактор, вел это издание, и у него был свой блог. И оказалось, что для меня это открытие, мне ничего не надо пробивать, он за меня все делает, потому что его тоже лично заинтересовала судьба авианосца, я к нему просто заглядывал периодически, перепроверял, что он правильно все видит, вот, и получалась справка. Так вот, как получилось, взяли авианосец, фирму, породили фирму, она записалась в туристический каталог Макао. Ну, то есть можно проверить, реально турфирма из Макао покупает с объявлением официальным, что построит казино и отель. Вот, его потащили на буксирах. Значит, дотащили до Черного моря, вскинулись американцы, что мы этим китайцам не верим, наверняка хотят авианосец сделать. Вот, короче, Турция не пускайте, Турция не пустила. Вот, он поплескался, его некоторое время по Черному морю таскали на буксирах туда-сюда, потому что, ну, он здоровенный, пришвартоваться некуда. Потом турки сжалились, пропустили, значит, не пускают этот самый Суэцкий канал, потому что требования, у него нет своей силовой установки, а в Суэцком канале требования не пускать без, ну, нельзя кораблям без своей силовой установки, потому что случится и кирдык. Вот перекроют канал. Да, да. Вот, они пошли через Гибралтар, ну, в обход Африки. Вот, этот обход стоил 5 миллионов долларов, кстати, в итоге. А, они еще попали в шторм. А вот, 3 дня полоскали, там матрос погиб, который пытался там назад пришвартовать. Он еще отшвартовался, он сам по себе плавал там 3 дня. Вот, там было 9 баллов. А, значит, я говорю, я пока за этим наблюдал, я с ним сроднился, с этим варягом. Кстати, потом мы, эти самые индусы то же самое сделали с адмиралом Горшковым. Вот, то есть авианосец индийский – это наш адмирал Горшков, понятно, тоже купленный понятно. По цене металлолома. Вот, в итоге дотащили до Макао, поставили на рейде. Этот Эндрю Чан написал, блин, я что-то не понимаю, фирма в каталоге турагентств куплено за частные деньги, стоит на рейде в Макао, там никто ничего с ней не делает, что-то непонятное. Вот проходит полгода, оба, вышел новый каталог, фирма из него исчезла. Фирма из списка турагентств. Оба на этом самом,
все
на
палубе. Все крупье уволены.
Да, на палубе появились какие-то люди, что-то там смотрят. Оба пришли буксиры, потащили его дальше. Значит, уволокли в какой-то город, где этот доки, где уже строят большие корабли, поставили. Вот, потом раз, переделывают палубную надстройку. Потом раз, значит, пришли покупать эти палубные истребители. Оказалось, у них нету, ну, которые могут с коротким взлетом. Вот, пришли к нашим, наши сказали, продайте один. Наши сказали, фигу, можете купить дивизион, значит, ну, сразу, чтобы хоть один контракт. Ну, а мы это уже все видели, я тоже там в справках писал, не надо им предлагать один или два, надо сразу много, теперь, да. Ну, потому что сразу сдерут, ну, любая сделка будет последней, нужно продать много. Вот, опять вылезли украинцы, сказали, а у нас есть там самолет типа У-1, кажется, он называется, который то же самое, но вот. Но зато ну, наш, мы его продадим. Да. Да. Его купили, оказалось, что не то же самое, нифига он не подходит. Вот. Значит, да, но купили не палубные сушки. А вот там надо форсировать движок. Значит, что делать? И тот же этот самый Эндрю Чан там пишет. А вот, значит, в каком-то аэропорту через сетку пофоткали, притащили этот, нашу сушку, в задницу и вставили движок, который больше ее в два раза, вот, испытывают. А, выяснилось, что она сожжет палубную надстройку с таким движком. Вот, поставили щит-отражатель, значит, сожгли щит. Потом, типа, поставили щит, провели испытания, увезли, значит, что-то получается. Ну и потом, когда через 5 лет он уже вышел, там весь в флажках, как китайский авианосец, я его уже встречал как родного. То есть, на самом деле, все шаг за шагом. Ну, то есть, они шли в потемках, вслепую, но вот... Они выполняли проект, который был запланирован, скажем, на 10 лет. За 10 лет его сделали. Вот. Так что касательно новых технологий, они их впитывают, но они их не придумывают, они не ученые, нет у них. Вот сейчас, кстати, последнее поколение они уже сделали. То есть китайцы очень любят учиться, очень стараются, очень там насыщают мировые университеты, китайцы там покупают всяких ученых себе. Вот, но по... военным технологиям до сих пор очень много покупают у нас, либо не могут сделать, не только по военным. Ну, кстати, одна из терок технологии атомной энергетики. Наши их не отдают, хотя у нас есть цикл. Уже сделана, разработана технология полного цикла, собственно, которая там две мировых проблемы решает. Ну, что перестают истощаться запасы урана и... исчезает отложенная проблема ядерных отходов. Вот, потому что все практически 100% мы умеем перерабатывать. Вот это наши не дали, хотя в очередной раз очередной меморандум о том, что мир, дружба, жвачка, мы подписали. Но технологии не даем, китайцы сейчас пытаются там старую эту американскую технологию купить для
реакторов. Что у нас с запасами-то получается ядерными? Плутония там все уже?
Ой, это надо отдельно поговорить, потому что там цифры надо называть, если я путать начну.
Ну, то есть...
Нет, я когда-то, ну, у нас до сих пор идет там работа с Росатомом, я немножко в эти темы периодически погружаюсь, там, понимаю. Вот, но могу четко сказать, что это одна технология, которую они в России просили, Россия не дала. Второй пример, кстати, крайне поучительный, вот как выглядит там современный Илон Маск, технологии будущее, это проект самолета. Вот реально, ну... Боинг ветшает, все видят. Вот, Airbus летает, но он европейский. Американцы не дадут, ну, европейцам, чтобы у них было лучше. Наш там широкофюзеляжники старенький нужен. Широкофюзеляжный самолет не американский, не европейский. Ну, наши что-то свое делают. Китайцы залудили свой проект. Вернее, надумали свой проект. Было это в 2014 году. И как раз в это время с нуля. Что, а мы сейчас навалимся и... запилим свой широкофюзеляжный самолет. В это время, в 2014 году, в Китае был Путин, сказал, что вы паритесь, давайте сделаем совместный проект, опять продемонстрировать нашу дружбу. И появился проект под названием CR-929. Ну, почему 29? Потому что есть проект 919, C-919, это узкофюзеляжник, его китайцы уже доделывают, он уже, по-моему, там летать начал. Вот, значит, они то есть с узкофюзеляжным они там как-то справились. Вот, на тот момент, в 2014 году, у них проблем было больше, чем понимание, как это все строить. И они подписали, что это будет совместный российско-китайский самолет. В итоге наши проработали фюзеляж, крылья, аэродинамическую схему, авионику, двигатели, там, ну, все-все-все. Значит, а китайцы будут выпускать у себя. То есть мы придумаем, вот, китайцы наладят производство.
Насколько я понимаю, должна быть школа авиационная. То есть просто взять и вот раз и сделать. Ну, допустим, сделали они какой-то самолет, скопировали. А модернизировать там 5, 6, 7 серии просто не смогут никогда, да?
Нет, это... Нет. Само слово «сделать» – это понятие исторически длительное. Термин для самолета, терминах 14-го года слово «сделать» означало, чтобы он первый раз полетел в 28-м году. То есть они сразу рассчитали, что это на 14 лет. Тем не менее, за 5 лет, что вообще очень мало, оказалось, что очень много, многое уже из проекта, что зависело от России, готово к сертификации. Вот, и возникло, я не погружен в политику, я не знаю, что там было на самом деле, но внешне это выглядело так. Самолет назвали CR, ну, China Russia, CR, там, 929, вот, китайско-российский. И в 19-м уже можно было подавать документы на сертификацию, потому что была готова аэродинамическая схема, основные характеристики, ну, уже, в общем, процесс сертификации можно было начинать запускать. Вот, и возник там теоретический спор до крови, от какой страны подавать. Потому что страна, которая подает, она, собственно, разработчик. Угу. Вот, у наших было, что, ну, блин, мы придумали вот наши технологии, китайское исполнение. Ну, давайте Россия подаст, это будет российский самолет с китайским исполнением, российско-китайский проект. Китайцы сказали, нет, производиться будет у нас, проект затеяли мы, он продолжает проект наш же. Си-919, давайте мы будем. И вот это стало критическим. То есть 3 года спорили с 19 по 22 год. Значит, спорили, не начинали сертификацию. Проект затормозился. Вот в 22 году пришли американцы, сказали, слушайте, китайцы, сейчас мы будем чморить. Россия начала СВО, а вы не поддерживаете санкции. Давайте-ка влупим им санкции. И Россию из проекта убрали. Наши похихикали, сказали, ну ладно, все классно, но... Фюзеляж недоработанный, надо бы дорабатывать. Вот, это самое, двигателя нет вообще. Они сказали, фюзеляж придумаем, значит, двигатели первые к 28-му году нам поставят либо General Electric, либо Rolls-Royce, мы уже договорились. Вот, а потом придумаем свои.
Какой-то монстр получится из разных
стран. Вот, это был 22-й год, сейчас 24-й. Вот, Rolls-Royce нету. И американцы четко объяснили, что и не будет. General Electric нету. Американцы четко объяснили, что и не будет. Вот китайцы пытались в 22-м объяснять, что слушайте, а у вас задержка с вашим двигателем этим РД-35. Значит, вот, ну, он должен был в 28-м году полететь, а сейчас наши пишут, что в 30-м полетит. Задержка на 2 года. Вот, мы поэтому от вас отказались. Мы говорим, ну, а у вас до 30-го что-то получится? Они говорят, нет, мы вот свой придумаем. Вот, в 30-м начнем испытания. То есть, ну вот, и такое чувство. Да, и по фюзеляжу в 27-м году появится первый макет средней секции. Вот, то есть, какую-то фирму они нашли, которая им там кусочек самолета нарисовала. Вот, то есть, на самом деле, кроме, собственно, научной школы, нужны еще технологические школы. Ну, сейчас трудно поверить, был период, когда вообще не было китайских автомобилей, даже в голову не могло прийти, что может что-то такое появиться. Вот, потом появился один автомобиль.
40 лет назад жили по карточкам еще, я
помню. Вот, да, один автомобиль появился, это был Opel Frontier, цельнотянутый, причем плохо тянутый. Вот, совершенно некачественный и, более того, опасный. Они его пытались еще снаглищить, продавать в Европе, хотя он внешне не отличался от Opel Frontier. Вот, привезли его в Европу, там его отказались сертифицировать, потому что там первым же ударом, ну, треснули его об стенку, манекены показали, что на скорости 60 км в час водитель и пассажир гарантированно погибают. Там жесткая панель въезжает в грудь. Вот, то есть вроде бы делали так же. У них прототип был перед глазами, но по-хорошему сделать не получилось. Зато сейчас, ну, полмира – это китайский автомобиль. То есть на самом деле за 20 лет можно перестроить, но именно отстраивать надо технологические цепочки. То есть я к чему? Первое, собрать всех, кто ноет, ну вот как Россия обогнать Китай. Первое, как делают с китайцами? Всех, кто ноет, собирают в лагеря и трудовая терапия. Вот у нас любой, кто произносит фразу, там, Аряшка, все просрало, все, в лагерь там иди, копай. Первое. Второе, прописать в плане на 30 лет, что вот через 30 лет должно быть вот этот самолет полететь, вот этот.
Причем плановая экономика.
Да. Вот третье, отменить счетную палату, либо ты сделал, вот тебе бюджет, сроки, ты сделал и молодец, либо ты не сделал.
У меня была такая мысль сказать,
скирбашка.
Но я постеснялся сказать в эфир, когда ты сказал про счетную палату.
Вот. Не-не-не, так же, как, скажем, на Ближнем Востоке нету, ну, в арабских странах нету счетной палаты, там собираются шейхи, надо вот за миллиард построить дорогу отсюда до сюда, там, за год, я берусь. Все, через год дорога есть, никто с тебя за миллиард не спросит, как ты его потратил, вот, сколько ты там из него намылил. Дорога есть, устраивает, устраивает, все нормально. Дороги нет, но извиняй, скирбашка. Вот, значит, дальше. Технологически выясняется, что самое главное – это не научная проблема, это именно отсутствие технологической школы. Вот как сделать, и китайцы ее, ну, похоже на то, что они покупали, то есть были проблемы с качеством, купили этих самых, некоторые схемы управления заводами, логистикой, там, эти just-in-time, так называемые, там, работа с, ну, заводская работа с нулевым складом. Вот, были проблемы с конкретными технологиями, там, допустим, форсированными движками, купили специалистов по форсированным движкам. Сейчас проблемы с дизайном, покупают дизайн-студии целиком, и дизайн у них реально лучше, чем европейский. То есть новые китайские автомобили, правда, красиво.
Мне сказали по логистике сегодня, вот Дмитрий из Китая, который, он сказал, что там доставка по Китаю какие-то там то ли 40, то ли 20 рублей в переводе на наши из одного места в другое. Ну, срод такого у нас никогда бы не было, чтобы Авито доставило, там не Авито, а СДЭК,
нет,
допустим.
Нет, ну там любую трудится, игрушку. Ну, у нас вот сейчас те, кто занимается производством, их там гнобят с импортозамещением, они пищат, что импортозамещение в России невозможно, потому что цена сырья, то есть если мне надо изготовить деталь, то в России металл стоит дороже, чем с детали, если я ее куплю у китайцев. Вот, ну, и это кажется проблемой. Хотя, на самом деле, эта проблема разрешима. Вот, то есть, мир не будет однополярным, мир не будет многополярным, мир будет многосоюзным, и это будет, ну, как бы, такая азиатская модель мира, как бы, так сказать, многопопия. То есть, умение дружить с несколькими соседями в параллель, которые друг с другом не дружат. Ну, чем там славятся. Там и наш родной Казахстан, и там Узбекистан, и те же китайцы, и турки. Вот. То есть, на самом деле, не надо все производить самим, надо так отстроиться, чтобы у тебя всегда были друзья, которые между собой не дружат, которые либо эти, тебе нужные детали поставляли. Вот. Поэтому мы справиться сможем.
Индия, кстати, тоже пошла по такому пути. Вот эти мелкие кооперации, они делают все. Любые, да, от простого, да, к сложному. Да. И обгоняют, тоже Китай обгоняют по ВВП.
Ну, сейчас у Индии там тоже офигенная производная. Ну, и тоже, что интересно, все это было фактически у меня на глазах. Вот смотри, я был в Китае, ну, я был в экспертной группе АТЭС. И, ну, АТЭС – это страна, которая выходит на Тихий океан, там 21 страна, и каждый год какая-то страна хостит саммит АТЭС. В декабре собираются президенты, там что-нибудь решают. А весь год работает экспертная группа, которая готовит документы для этого итогового саммита. Я в такой экспертной группе был, и вот по этим всем странам там ездил, начиная от Чили, там, Таиланда и прочих. И в Китае, по-моему, в 2003-м Китай хостил АТЭС, и это было в такой, типа нашей Анапы, городок, такой, извините, в позажопье, Янтай на Желтом море. И поскольку крутое мероприятие, там, в преддверии саммита АТЭС, они сделали выставку «Достижения народного хозяйства». И на этой выставке они везли унитазы, там, первые свои эти самые калькуляторы, первые мониторы, жутко гордились. Ну, был там тайконавт, которым они вообще запредельно гордились, их космонавт. Но все, кроме космонавта, это были товары, которые, ну, так достаточно крепко, например, российским уступали. То есть в 2003 году это был такой фундамент, с которого, то есть прыжок начался позже, когда, ух ты, блин, китайцы умеют вот это, китайцы умеют вот это. То есть, на самом деле, не страшно, видишь, я там при всех этих альцгеймерах, паркинсонах до сих пор это помню. То есть за 20 лет можно страну вывести в лидеры в любом секторе. Вот, ну, за 21, с 2003 по 24. Вот, то есть у них пока были только амбиции. Самого уровня технологий на этот момент еще не было. Вот, в 2004 году у меня был там контракт на Тайване. И тоже россияне, ну, тогда как раз после этих событий, после того, как рухнули небоскребы, куча народу, включая Японию и Тайвань, перестали ориентироваться, так слепо ориентироваться на американцев в информационной безопасности и начали разговаривать с нами. Вот, и в 2004, ну, так повезло, я в мае делал доклад, там рассказывал про наши эти решения, и как раз в это время появилась уязвимость в Windows, такая же, как в WannaCry на 139-445 порту, вот уязвимость модуля LSAS. Я сказал, что сейчас будет Trojan, который полмира положит. И действительно появился Trojan SAS, ранее прифигели, что эти русские, оказывается, в безопасности разбираются лучше, чем американцы, что американцы нам ничего не сказали, а этот русский сказал, что сейчас будет. Вот, и нас припахали, и мы делали куски красного Linux. То есть тайваньцы делали себе Linux и пригласили российскую команду. Кстати, до сих пор можно погуглить, если вы наберете в Гугле или в Яндексе Linux для правительства Тайваня сделают в России, выскочат заметки сентября 2004 года, когда вот наша команда там делала куски Linux для тайваньцев. И я на моих глазах я видел, что никаких чудес у них нет. Они у нас учатся. Но учатся быстро. Но зато в отличие от нас, что у них было, чего у нас не было? У них был листочек, на котором были написаны 100 технологий, которые они считают важными. И против каждой стояло число. Здесь мы пятые, здесь мы восьмые, здесь мы вторые. И были там, где стояло 2 или 3, у них было помечено, что вот эти надо раскрутить для того, чтобы стать номером один. Вот, стать номером один там по мониторам, стать номером один по дискам, дисковым накопителям и стать номер один по полупроводникам, по чипам. Вот, ну и тогда как бы никому в голову не могло прийти, просто разместили производство эти, голландцы разместили производство в Тайване просто потому, что это было дешевле. Им в голову не могло прийти, что они рождают нового технологического лидера. А, вот. Да, кстати, я тогда на пузе из Тайваня приволок этот телевизор BenQ. Он реально был номер один в мире. То есть в магазине ты заходишь, все телевизоры, ну, тогдашние эти жидкокристаллические телевизоры, они еще были слабенькие, там синий только-только появился, вот синий светодиод, ну, то есть только новая технология была, значит, она была не яркая, они все стояли в полутьме. То есть заходишь в магазин, там так полутьма, и ты выбираешь нужный телевизор. А телевизор BenQ стоял на солнце рожей к свету, и все равно ярче остальных. То есть ты заходишь, блин, одна модель бьет всех остальных, ну, не глядя. Вот, то есть они уже тогда видели, что если ты какое-то направление считаешь приоритетным, все, надо его поставить в план и добиться, чтобы ты там стал номером один.
Вот. Добиться. Вопрос как? Да, хороший вопрос.
Но, понимаешь, чтобы куда-то прийти, надо куда-то идти. Вот подозреваю, у наших начальников нет такого листочка, что, блин, в конце концов, команда контроля, ну, микросхемы хотя бы там, не 7 нанометровые, но хотя бы 120 нанометровые, должны быть свои. Делаем. Вот. Там я могу десяток пальцев за автомобили, ну, хоть какие-то, но должны быть свои, не импортозамещенные, не цельнотянутые там и не цельнособранные. Вот, то есть, ну, хоть 2-3-5 приоритетных направлений сделать и добиться, чтобы они были. Вот, то есть, я к чему? Что и Китай, и Тайвань, и все те, кого мы считаем в какой-то сфере лидерами, стали лидерами на наших глазах, заняло это не больше 20 лет, никакой исторической предыстории за этим не было, то есть, ну, я думаю, какие-нибудь евангелисты потом напишут красивые истории, что у нас творческий народ, там, нас воспитывал лично Конфуций, там, у нас другая философия, фигня. Я помню, как это было. Вот, я помню словосочетание китайский ширпотреб, вот.
А ты сказал Голландия, а как так получилось, что цветочная страна стала, скажем так, политографией тоже ведущей, да? Откуда это взялось?
Ну, точно так же, как, скажем, появился iPhone в стране, в которой вообще ничего уже не могло появиться. Страна, которая печатает доллары, вообще, по идее, ничего больше делать не может. Ну, потому что если что надо, долларов напечатаешь, купишь. Все остальное тебе... Вот как мог появиться iPhone. Вот это сборка, талантливая сборка уже существующих технологий. Ко мне, кстати, это открытие уже в самом позднем возрасте пришло. Я раньше считал, ну и, собственно, 20 лет живу на том, что как бы со мной разговаривает рынок. Меня очень часто спрашивают, как решать вот такую задачу. А я эти вопросы коллекционирую. И из них собирается некоторый общий запрос. Вот если я вижу, что меня 50 человек из нефтянки спросили вот эту задачку, значит, нефтянка сейчас готова за это платить. И я думал, что, собственно, развитие цивилизации и легкие деньги именно в этом. Ты знаешь, за что сейчас будет платить, этим и занимаешься. Сейчас стал понимать, ну, то есть, когда запрос есть, платежеспособный спрос есть, техтребования есть, а решения нету. Вот, сейчас понял, что не так. Гораздо большие деньги и гораздо больший рывок происходит, когда запрос есть, требования есть, решения есть, но они не дотягивают. Вот применительно к голландцам и к тюльпанам и к микросхемам была именно эта история. То есть были несколько фирм, ну что такое технология полупроводника, очень чистые кремниевые подложки или там сапфировые, ну то есть производство чистых материалов, оно было отдельно. Ну, так же, как в айфоне, все технологии были, их надо было просто красиво собрать, и получилось устройство. Или так же, как в Тесле. В Тесле ничего. Ну, у Тесла 200 патентов, все на то, как покрасивее открыть ручку, или там как потише сделать. Айфоном, вот, или как потише сделать вентилятор, там никаких осмысленных нет. Более того, было понятно, что следующий за ними сделает более емкий аккумулятор.
Вот, хотел сказать, только Tesla похоронит аккумулятор.
Да, да, да.
Вот и все.
Ну, сейчас это уже в прошлом. Сейчас уже у китайцев аккумуляторы эффективнее, чем у Tesla. Так вот, значит, что произошло? Да, точно так же, кстати, было у Томаса Альва Эдисона. Он ничего не придумал. Он не придумал лампочку. Патенты на лампочки были. И лампочки были. Вот, но первое, не догадывались.
Яблочков там у нас было,
да? Да, то есть сама идея, как сделать, чтобы оно светилось, она была реализована, но не догадывались сделать чистый вакуум, ну, то есть вообще вытянуть или там заполнить инертным газом колбу. Вот, и второе, не догадывались поэкспериментировать с веществами. Ну, то есть каждый проводил 10, 20 или 100 экспериментов, выбирал какой-то, и получалась плохая лампочка. Вот, Томас Альва Эдисон первый сказал, что, слушай, а зачем 100? Возьмем 6 тысяч. 6 тысяч больше. Есть 6 тысяч веществ, давайте все перепробуем. Перепробовал, нашел хорошее. Вот. То есть он решил задачу, по которой уже плохие решения были. Вот. И все компоненты для нее надо было просто хорошо собрать. А вот та же самая история произошла с фотолитографией. Ну, собственно, по классическим производствам полупроводников. То есть были фотолитографы, ну, фактически это графопостроители, немецкие. Uh-huh. Немецкие и там немножко американские. Была офигенная оптика, немецкая. Вот. Были эти самые эксперименты с чистыми материалами, отчасти французские, отчасти, кстати, русские, отчасти там южноамериканские. Вот. Просто некоторые ушлые голландцы все это собрали вместе, получилось классное производство. Ну, а дальше, раз уже... Ну, это как суп. То есть... Все могут сварить, все могут прочесть рецепт, но у кого-то получается вкусно. У них получилось вкусно, они начали развивать. Ну и, собственно, дальше уже начала развиваться школа. То есть, если бы к ним присоседиться в первые годы и сделать так же, вот, то их можно было бы обгонять. Просто в голову никому не приходило, что ключевым является именно вот это. Сделать, собрать все технологии в одну единую цепочку. Вот. Значит, короче, если вернуться к началу нашего разговора там про Теслу, Маска, Китай и Россию, я в будущее смотрю с аккуратным оптимизмом, там, китайцами восхищаюсь, но китайский путь нам не повторить, у нас нету столько китайцев, чтобы повторять китайский путь. Вот, китайский путь, кстати, самих китайцев счастливее не делает, большая часть народа живет довольно неприглядно. Другое дело, что их... сочетание партийного руководства, госпланирования и такого звериного капитализма позволяет и стать миллиардером, если ты впряжешься и правильно поднимешь частный бизнес, и сделать решение мирового класса, если ты вписался в некую промышленность, стал красным директором, вот, и там двигать континентами, если ты пошел в политику и там решаешь какие-то стратегические долгосрочные задачи, вот, захвата мира. Вот, то есть сейчас, слава богу, что ситуационно Китай наш партнер, то есть он не друг навек ни разу, но он наш партнер, и я не скажу, что он старший партнер во многих случаях, он будет прибегать к нам за помощью.
В общем, все у нас есть, нам нужны голландцы, я понял.
Нет, нам нужно просто это, набить морду тем, кто ноет, что Рашка все просрала, вот, и четко попланировать, что мы хотим, и вот добиться. Ну, например, там два нижегородских института могут сделать промышленное оборудование для собственной фотолитографии, причем в том числе жесткой литографии, ну, то есть на новых технологиях, которых у других нет. Вот, собственно, не возродить, а создать российскую полупроводниковую индустрию. Вот это вполне совершенно подъемно. Вот единственное, я бы для этого возродил НКВД, вокруг них построил, да. И 3 года караулил, чтобы... Вот, а потом через 3 года спросил, а что не получилось-то? Все, что надо, у вас теперь есть для этого.
У нас много разработок в сфере плазмы. Я вот читал, там мы плазму разгоняли до немыслимых, скажем так, скоростей. То есть технологий много и научных познаний много. Вопрос, да, как это собрать, вот, как ты говоришь, суп этот сварить, да, и использовать.
Ну, понимаешь, у нас вот именно в этом месте начинается дырка, что если что-то непонятно, как делать, и нужен научный прорыв, это к россиянам. Вот, если нужно первый раз сделать на коленке в единственном экземпляре что-нибудь уникальное, это к россиянам. Если нужно теперь
масштабировать
и превратить это в коммерческое изделие уже не по цене самолета, а там, по приемлемым ценам, это не к нам, к сожалению. Вот, то есть как только становится понятно, что делать, все, радостно. Приползут другие страны и наладить производство. Вот нам бы сейчас вот этим заняться, как передовые научные прорывы превращать в прорывные изделия.
Все, Отлично. Спасибо за эфир, Андрей.
Спасибо. Всем доброй охоты.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.